Хотите?
Уже зачетка отстанула?
Да.
Со мной? Ну там нет. Нет? На 27-го, я поэтому... Значит, не хотите, да, 22-го? Не, ну пожалуйста, это мое дело как. Не хотите, как хотите. Вот, я не обижусь. Дело у меня появилось много. Вот. Значит, Маша, я вам прислал.
Да?
Да.
Сегодня?
Сегодня утром.
А, сегодня утром.
Да. Так что вы можете взять его и распечатать прямо здесь. И ребятам задать вопрос. Там нет вопросов к сегодняшней лекции, я просто их забыл. Я забыл, что я вам сегодня буду тоже что-то рассказывать. Значит, вы добавите все, просто Машенька допечатает и всем даст еще два вопроса. Происхождение государства и происхождение письменности. Вот. И таким образом, именно этим мы с вами сегодня и будем заниматься. Потому что эти вопросы, на мой взгляд, имеют прямое отношение к истории религии. То есть это происхождение государства и происхождение письменности. Итак, дорогие друзья, мы с вами закончили разговор о неписьменных обществах и негосударственных заодно, потому что все эти неписьменные общества, они и негосударственные. И вот возникает вопрос, когда же возникает письменность и возникает государственность. Вот удивительным образом эти два явления, наиболее ярко отличающих то, что мы назвали бы цивилизацию от ее отсутствия, они одновременно возникают. Они возникают одновременно или практически одновременно. Мы, к сожалению, не можем уж так совсем точно сказать. И этот сдвиг мы наблюдаем во второй половине третьего тысячелетия до Рождества Христова, как сейчас считают ученые, практически одновременно в трех центрах. То есть это, я напоминаю, это 3500-й, примерно 3600-й годы до Рождества Христова. Вот практически одновременно в трех мировых центрах возникает государственность, возникает город-государство и возникает письмо. Да, мы с вами знаем о том, что существовали неолитические города в Анатолии, и, возможно, на Переднем Востоке, или протогорода, читал Кьюг, Хаджилар, имеют характеристики города. Но должен вам сказать, что и письмо несколько раз возникало в истории человечества в эпоху неолита. Вот исследование находки уже конца 90-х годов, то есть в самом конце 20 века, 1996-97 год, в Сирии и немножко более ранние находки конца 80-х годов 20 века во Фракии, в нынешней Болгарии и Румынии, достаточно ясно показывают, что были некие опыты записывания, появлялись некая система знаков. Мы, конечно, их прочесть не можем. Ни сирийское письмо 9-го тысячелетия до Рождества Христова, ни фракийское письмо 5-го-7-го тысячелетия до Рождества Христова. Мы даже не знаем, естественно, на каком языке это написано, потому что не можем расшифровать, какой цивилизации это принадлежало. Но находки имеются. Важно то, что эти попытки записи, они не дали продолжения. Это были некие опыты без продолжения. Такими же опытами без продолжения было так называемое шандунское письмо в Китае, в нынешнем Китае, более позднее, конца 4-го тысячелетия до Рождества Христова, тоже не давшее продолжения и не имеющего сходство с китайской иероглификой, появившейся в более позднюю эпоху, в так называемый аньянский период. Аньянский период – это второе, конец третьего тысячелетия, и второе, и начало второго тысячелетия до Рождества Христова. Эти, вот так же, как и протогорода, эти протоформы письма говорят о том, что общество постепенно накапливает. А посмотрите, сколько свободных мест. Зачем вы здесь сидите? Или вам нравится сидеть, как говорят, знаете, самые дорогие места в театре 18 века французского классицизма, это были в оркестровой яме, когда уже просто вокруг них там совершали, даже на, около сцены, когда вокруг них совершалось действие. Вот вы, вам, наверное, нравится это. Да, ну, пожалуйста. В оркестровую яму извольте. Нет, мне совершенно не мешает. Я даже более того, за особую плату я даю вот это место. Нет, пожалуйста, садитесь, если хотите. Мне, вы знаете, мне ведь самое главное, чтобы у нас с вами было наиболее живое и простое общение. Вот, к сожалению, вот как вы убедились, его не всегда хватает, да, времени нет. Да, ну, просто никогда. Ну, вот что делать? Ну, все-таки в пределах наших, чтобы оно было. И вот, дорогие друзья, это говорит о чем? Что и город, и письменность, эти два важнейших элемента цивилизации, без которых, поверьте, не было бы ни одной цивилизации, вот ни одного государства, вообще ничего бы не было. Продолжался бы и у нас с вами первобытный общинный строй, как вот у австралийских аборигенов. Или в лучшем случае, как у чукчи и вот наших уже надоевших нам, в смысле, потому что постоянно их на лекциях упоминаем, нанайцев и ульчи. Все бы продолжалось бы так же, если бы не возникли бы две вещи. Это городская организация и письменность. И вот мы видим, что несколько раз к этому подходы были. Почему? Мы не знаем. Я вам должен сказать сразу, что если вас учили в школе или кого-то учили в институте, что известно, как дважды два, почему возникла письменность и государственность, твердо знайте, что вас обманывали. Потому что никто этого не знает. Есть целый ряд теорий происхождения, о них я вам сейчас расскажу. Но тайна возникновения письменности и цивилизации, вот этого величайшего, второго величайшего перехода, первого величайшего, ну, если не говорить там вообще о том, что Homo sapiens появился, вообще там мыслящее существо, то первый великий переход, конечно, это переход к производящему хозяйству в эпоху, да, переход от палеолита к неолиту. Вот, вы знаете теорию неолитической революции, я вам говорил мое понимание этого, что оно не совсем сходно с пониманием неолитической революции. Происхождение появления государственности и письменности в четвертом тысячелетии до Рождества Христова. Значит, во-первых, обратим внимание, что эти два явления в конечном счете возникают одновременно. Во-вторых, о наличии государственности. Ну, о наличии письменности понятно, мы можем судить по самой письменности. Когда она появляется, значит, она есть. А что касается государственности, то мы о ней можем судить косвенно, потому что от этого времени не осталось там конституций, каких-то описаний политических, да, как это, вот если мы сейчас, или как-то от высокой античности, где есть там книга Аристотеля, да, да, спасибо, книга Аристотеля, Афинская полития и так далее, и так далее. Вот, ничего подобного здесь нет. Итак, мы можем судить по косвенным данным, по данным археологии, потому что письмо столь, как вы сейчас узнаете, его столь мало, и оно так о малом говорит, что сами по себе письменные, вот первые письменные тексты ничего нам не говорят о государстве. А что говорит археология? Значит, мы находим, во-первых, богатые гробницы, которые мы условно называем царскими гробницами. Мы так называемые царские некрополи, царские кладбища. Например, в Египте это кладбище в двух крупнейших протогородских поселениях конца третьего тысячелетия. Это Накада и Иран. Накада. Название, естественно, Накада – это современная деревня, и Иеронполь – это название греческого города, уже античного. Как назывались эти города тогда, мы не знаем. Второе – это появление укреплений. Опять же, появление укреплений. Укрепления есть уже в Иерихоне 9-го тысячелетия. Да? Мы помним это. Укрепления фактически есть в Чаталхиюке. Сам город строится как такая огромная крепость улей. Да? Помните, я вам рассказывал, как строился Чаталхиюк. Вот. Первый город Месопотамии, тоже середина третьего тысячелетия, то есть первое явно городское поселение с большим количеством храмов. Правда, с кладбищами там не так интересно. Нету царских некрополей. Но есть стены, есть храмы большие, там главный храм, так называемый белый храм, это археологи так назвали, 16 метров высотой, ну что, в общем, все-таки для того времени неплохо. Это Урук. Урук. Урук, который нам известен из всем вам известной повести о Гильгамеше, потому что Гильгамеш, как вы помните, был царем Урука. И он характерно называет свой город Урук огражденный. То есть Урук ограниченный стенами. Да? Ведь наше слово город тоже от слова огражденное. Да? Град, городить, ограждать. Отсюда ведь возникло слово город. Одновременно с Месопотамией и Египтом третьим центром третьим центром цивилизации, как теперь мы знаем, синхронным, хотя вы в учебниках прочтете другое, потому что пользуются более ранними данными, является цивилизация долины реки Инд, то есть это Западная Индия, нынешний Пакистан, и прилегающий к нему район Западной Индии. Вот государство долин реки Инд самое крупное. И, по всей видимости, самое, как мы предполагаем, ну, несколько в более поздний период, в третьем тысячелетии, самое централизованное государство древности, самое крупное. Но знаем мы о нем значительно хуже, чем о Египте, по той простой причине, что в Библии нет упоминаний, в Месопотамии много упоминаний. Да? Вы помните, что Авраам сам происходит из одного из древнейших городов Южной Месопотамии, из Ура Халдейского. Да? На самом деле это шумерский город, конечно, халдейский, но когда писалась Библия, он уже был халдейским, действительно. Вот. Вообще обо всем хочется рассказывать, но постепенно мы обо всем поговорим. Не спеша. Вот. Так, третья долина Инда, она так и называется индская цивилизация. Ради бога, не путайте с инкской цивилизацией, которая находится в Перу, в Южной Америке, намного более молодая. Значит, цивилизация реки Инд, по нынешним данным археологии, тоже древнейшие городские поселения, это вторая половина 4-го тысячелетия до Рождества Христова, и вроде бы первую надпись, то есть надписи известны 3-го тысячелетия из индской цивилизации. А вот не так давно, ну, в 70-е годы, в 76-м году, вообще сама индская цивилизация была только открыта в 1928 году. До этого я по ней просто ничего не знали. Думали, что индоарии пришли в дикую страну. Хотя сами индийские тексты всегда говорили о том, что они пришли в страну, полную городов там, и так далее. Но в это не верили, как всегда. Ученые ничего не верили. Да? Вот. Так вот, в 1928 году раскопки в Мохенджо-Даро и Хараппа показали, вот, обнаружили наличие вот этой инской цивилизации. К третьему тысячелетию до Рождества Христова относится цивилизация в Китае, в долине реки Хуанхэ, желтой реки, вот, в север, ну, по-нашему, в северной части Китая, вот, на юг китайской цивилизации движется позже, в долину Янцзы. Это цивилизация аньянская цивилизация, по названию крупнейшего населенного пункта, города, столицы Аньян. Так вот, да, я должен сказать, что вот в 1976 году найден камень с шестью знаками примерно 3,5 тысячелетней давности из инской цивилизации, до Рождества Христова, из инской цивилизации. То есть мы видим, что не только город, но и письмо тоже существовали вот в середине 3-4 тысячелетия в долине Инда. Итак, мы видим Египет, Месопотамия, Индия, инская цивилизация и Китай. Это вот древнейшие цивилизации мира. Чуть позже в Китае, но практически одновременно в Египте, Месопотамии и в Западной Индии возникает государство и уже складывается потом непрерывно присутствующее письмо. Вот что важно, что письмо, сложившееся в конце 4-го тысячелетия в Месопотамии, Египте и долине Инда, оно потом сохраняется все время, ну, на протяжении древности. Естественно, эти две цивилизации существуют непрерывно. При всех завоеваниях, всех пертурбациях они, в общем-то, благополучно доживают до христианства и до ислама, и месопотамская, египетская, современные жители Ирака и Египта, они, в общем-то, понимают, что они наследники этих древнейших цивилизаций. Что касается индской цивилизации, то происходит иное. В середине 2-го тысячелетия до Рождества Христова, примерно в 1400 году до Рождества Христова, она завоевывается индоариями, которые вот носителями ведической культуры. И полностью уничтожается. Алло, дорогой Армен, вы в Москве еще или улетаете? Вы знаете, позвоните мне тогда сегодня, у меня сейчас лекция идет просто. Вечерком. Угу. Вот. Завоевывается индоариями, и, естественно, прекращается и городская цивилизация, и письменность в долине реки Инд. Возникает совершенно другая культура. Опять же, как мы потом узнаем, не совсем уж такая другая, но ее соотношение с прошлым намного более сложное. Но вот в этот же момент существует еще одна цивилизация, которую мы с вами уже хорошо знаем, о которой вы мне уже рассказывали на экзамене, это мегалитическая цивилизация. Она существует в северо-западной Европе. Можно сказать, что это, ну, если угодно, пятая цивилизация. Но она не государственная, хотя некоторые ученые думают иначе, и совершенно точно не письменная. Ни одного письменного памятника от нее нет. Скорее всего, она и не государственная, потому что признаков государственности, в общем, там тоже нет. Но она отмечена тем же моментом, что и несколько более поздние цивилизации Египта, Месопотамии и Индии. Она отмечена строительством огромных сооружений. Это вот Стоунхендж, Ньюгрендж, вы помните. И вот действительно цивилизации Египта, Месопотамии, долины Инда и потом Китая, это тоже обязательно строительство очень крупных сооружений. Ну, вам, конечно, всем прекрасно известны самые крупные сооружения Египта. Это, конечно, Великие пирамиды. Это 2700 год. Они строились на самом деле. Ведь эпоха Великих пирамид, она чуть больше одного столетия. не так много. Но крупные, очень крупные сооружения строились и до этого. Это в первую очередь царские вот гробницы в Накаде и Иеромполе, и в Абидосе. Третий город, город скорее не живых, а мертвых, Абидос. Видите, это, вот это все, вот эта полоса, это Египет вообще все. В Абидосе. В Уруке и в других городах Шумера тоже строятся обязательно крупные храмы. Крупные храмы и ступенчатые башни, зиккураты. В Индии, в долине реки Инд строятся цитадели, там нет храмов. Интересная особенность этой цивилизации. И нет богатых гробниц, но строятся цитадели, крепости с огромными бассейнами для воды там, и так далее. Вот, собственно говоря, а здесь опять строятся царские гробницы. В Китае опять строят царские гробницы, причем они имеют очень своеобразную форму. Это фактически перевернутые египетские пирамиды. Они строятся подземными, как конусы, сходящиеся вниз на много-много метров глубиной вглубь земли. Но это тоже огромные трудоемкие сооружения, которые, так же, как и в Египте, не только само строительство пирамид очень трудоемко, но и огромные богатства в них сосредотачиваются, как приношение умерших.
А китайская прерывалась или нет?
Китайская не прерывалась. После Аньяна непрерывно существует и государственность, и они сами свою цивилизацию считают непрерывной вот с эпохи цивилизации Аньяна. Или первой, как они называют сами китайцы, называют первой Шанской династией. Династии Шан. Последующая Джоу, а вот первая Шанская династия. Вот. Но археологи предполагают, что было и раньше. Я пишу династию, чтобы вы все могли написать. Вот. Так вот, мегалитическая, я не случайно говорю мегалитическая цивилизация, она вроде бы первая из цивилизаций, которая строит очень крупные религиозного назначения памятники. А потом, впоследствии, эти же такого же типа крупные памятники появляются в Египте, в Месопотамии, вот в Индии несколько иначе, там они, видимо, имеют светский характер, вот другая культура, и в Китае. Так вот, как же с этим связано государственность и письмо? Связано вот таким, видимо, образом. Как основные теории происхождения. Пожалуй, первая теория возникновения государства – вразумительное, принадлежит крупнейшему английскому историку Арнольду Тойнби. Арнольд Тойнби построил на очень человек с энциклопедических знаний. Его 12-томное то самое Study of History, изучение истории, он подробно рассматривает, хотя не без ошибок, подробно Study of History. Наука истории можно перевести, или познание истории, изучение истории. Строит вообще развитие цивилизаций, а у Тойнби делит все человечество и во всей его истории, то есть уже письменной, на 21 цивилизацию, естественно, письменную и государственную, 21 цивилизацию. Я вам должен сказать, что в отличие от того, что нам говорят сейчас многие политики, Россию никакой особой цивилизацией никто не называет. И это ужасно удобно. Так вот, сделаю я вам маленький, хотя, может, немножко обидно для национального самосознания, но можем успокоить, что Соединенные Штаты тоже никто цивилизацией не называет, ни Англию, ни Францию, все намного крупнее. Для будущего, чтобы вы просто могли понять, потому что в этом смысле Тойнби, конечно, скорее всего, сделал правильное решение, чтобы это отвлечение, это не по нашей теме, но чтобы вы поняли, вот кому мы относимся в системе Тойнга, это, в общем-то, величайший, конечно, специалист в области теории цивилизации, то Тойнга, значит, говорит о... Во-первых, цивилизации возникают... Есть первичные цивилизации, которые возникли из доцивилизованных обществ. Это Месопотамия, Египет, Китай, индская, так сказать, цивилизация, цивилизации Мезоамерики. Вот. А потом они развиваются. И одна переходит в другую, оплодотворяет другую. Вот такой коренной материнской цивилизацией, цивилизацией для Европы был Египет. Не случайно так нас всех тянет в Египет, не только купаться, пока акулы не завелись. Вот, в Шарм-эль-Шейхе. Вот, это действительно, и, кстати, греки туда ездили постоянно. Какой-нибудь Солон, да, Пифагор, все же учились в Египте. Не случайно, это совершенно не случайно. Вот, мы об этом часто забываем, называем Грецию Западом, а Египет Востоком, это неправильно. Египет, в общем, конечно же, по всей, я много им занимаюсь, это, конечно, западная цивилизация, только она немножко другая, потому что она очень древняя, она первичная, вот, и сама она, может быть, в какой-то степени была на раннем периоде зависима от цивилизации Месопотамии, может быть. Так что, видите, все в мире очень взаимосвязано. Опять же, поэтому... Когда говорят, что там мы настоящие русские, долой кавказцев, как сейчас Кавказ, конечно, мы настоящие там кавказцы, долой русские. Все это, конечно, выглядит глупо с точки зрения человека, занимающегося такими большими вещами. Конечно, мир очень един. И так же, как вот все вы разные, но при этом, если вы все были бы одинаковые, то не было бы никакой жизни. Именно в том, что вы разные, и интересно вам общаться, создавать семьи, дружить. Так же точно и мир. Поэтому попытка национализма, обособления, провозглашения себя особенным, других, конечно, низшими, это всегда дикость, это всегда признак величайшей ригидности, то есть убогости сознания. Вот, мир един в многообразии, в этом и есть его жизнь, его динамика, его красота и замысел Божий о нем. Не случайно, в конце концов, в Евангелии сказаны слова самим Господом, где двое или трое собрались во имя мое, там и я среди них. Это не только о людях, разумеется. То есть вообще всегда в сообщество лучше видит, чем один человек. Знаете, и 2-3 человека, и 2-3 культуры, 2-3 народа, 2-3 цивилизации. Это всегда больше, лучше. Вот. Итак, что касается развития, кто мы, то, значит, основной западной цивилизацией является критомикенская цивилизация, критская цивилизация 3-го тысячелетия до Рождества Христова, очень много взявшая из Египта и с Переднего Востока, в конечном счете из Месопотамии. Она порождает две цивилизации, классическую греческую цивилизацию и цивилизацию Рима, цивилизацию, значит, римскую цивилизацию 1-го тысячелетия до Рождества Христова. То есть это две уже, она разделяется на два потока, это две сестринские цивилизации. В свою очередь, западная цивилизация, вот эта римская цивилизация, порождает тоже две цивилизации. Это цивилизация западноевропейская и цивилизация, которую Тойнга называл дальнезападной, которая тоже многих из вас увлекает. Это вот цивилизация кельтская, цивилизация кельты, значит, бретонцы, вот эта цивилизация, которая шла по периферии Европы, которая... Хотя Ирландия существует, формально не кельтский язык, да, ирландский, эта цивилизация, к сожалению, вымерла, погибла. Вот осталась западноевропейская цивилизация, а другая через Византию, вот Греция, Византия, Балканы и Русь. Россия является последним на данном этапе излетом вот этой восточноевропейской, если угодно, цивилизации, тоже в конечном счете, происходящей из минойской цивилизации. Естественно, Балканы, сама Греция, но Россия, поскольку никогда не была завоевана в такой степени турками, как была завоевана Балканы и Греция, там сохранялась государственность, в общем-то, Россия в наибольшей степени является преемником вот этой древней византийская, греческая, минойская культуры. То есть сама по себе она отдельной цивилизацией не является, но является исторической формой развития вот этой древней цивилизации. И вот, это, вот такой вот интересный дискурс, то, что вы представляли себе. И вот Тойнби говорит, что цивилизации возникают и развиваются в системе вызов-ответ. У него, значит, такая модель вызов-ответ. Вызов может быть какой угодно. Это может быть вызов окружающей среды, там, скажем, ухудшение окружающей среды. Это может быть вызов нападения кочевников или нападения какого-то другого государства. Вот, это может быть вызов изнутри, там, социальная какая-то революция, социальный кризис. Но на него общество или дает адекватный ответ, и тогда оно переходит на новый уровень развития. То есть он находит себя в изменившихся условиях. Оно умеет собраться и отразить внешнего врага, оно умеет преодолеть ухудшение экономической природной обстановки, оно умеет как-то преодолеть, изжить социальный катаклизм. Или же не может, не умеет, не получается, не хватает сил. И тогда все гибнет. Тогда цивилизации гибнут. Есть целый ряд цивилизаций, ну типа дальнезападные, но и другие, которые не выдержали и погибли. Все цивилизации Мезоамерики погибли, в конце концов. И индская цивилизация южная. Вот, погибла индская цивилизация. То есть это довольно... А вот китайская цивилизация или цивилизация египетская и месопотамии в общем не погибли. В общем не погибли. Месопотамская цивилизация в конечном счете дала жизнь двум великим цивилизациям. Это цивилизации... мусульманско-арабской цивилизации, и ее называют сирийской цивилизацией, и иранской цивилизацией, вместе с контактом с ариями. Вот. Но неважно, я не буду вас дальше здесь путать. Вот эта теория Тойнби, теория вызов-ответ. То есть в какой-то момент, как он считает, в том же Египте изменились условия обитания, то есть росло население, а источники питания были ограничены в долине Нила, и поэтому надо было лучше организовать жизнь, и вот возникает государство. Примерно то же самое в Месопотамии. К сожалению, современное знание о значит, том, что такое, как возникло, как развивалась вот именно экономика Египта и Месопотамии, не подтверждает теорию Тойнби. Возможно, вызов был, но это был не природно-климатический вызов. Следующая за Тойнби модель, концепция, это теория Карла Витфогеля. Карла Витфогеля. Вот ее, сколько вообще он напишу. Значит, Арнольд Тойнби вы, я думаю, записали. Да, это двойное Т. Вид Фогель. Карл Вид Фогель. Значит, он в 57 году публикует книгу «Восточный деспотизм», «Oriental Despotism», «Сравнительное исследование тотальной власти», «Comparative Study of Total Power». Его, тем не менее, теорию называют гидравлической теорией, потому что его концепция возникновения государства – это необходимость создания ирригационных сооружений. Тоже в некотором роде она близка к Тойнби, но еще такая более материалистическая, более жестко материалистическая. То есть необходимо было... для того, чтобы повышать плодородие, создавать крупные ирригационные сооружения, контролировать, значит, сброс воды, и в Ниле, в Тигре, в Ефрате, в реке Ин, но все великие цивилизации, они первичные, они же появляются в долинах рек, Хуанхэ там, да, вот, а вот мегалитическая, никаких там долин рек нет. Вот, и поэтому создаются... значит, государство как система организации труда людей по строительству гидравлических сооружений, плотин, дамб и так далее, ну и, соответственно, по контролю за использованием воды как ресурса. Все это очень хорошо, но это тоже не соответствует действительности. Вы сейчас ученые знают, да, но эту теорию, как правило, со ссылкой на Витфогеля или без ссылки на Витфогеля, как само собой разумеющееся, рассказывают сейчас в средней школе. Объясняешь, что вот как возник, все, мы все знаем, мы уже все знаем. На самом деле мы ничего не знаем. Вот, в этом плане, это все покрыто тайной. Я вот, когда я готовился к этой лекции, а поверьте, вот эту лекцию я читаю впервые, то есть такую лекцию я никогда не читал до этого, но я решил, что вам надо, пора, наступило время познакомить моих студентов и слушателей в интернете именно с этим тоже. Когда я готовился, я читал самые последние уже вот, последнего десятилетия исследований в области генезиса государства, и ученые, как правило, честно признают, что неизвестна причина. Почему теория Витфогеля не верна? Да потому что в настоящее время, во-первых, всем известно, что в Египте до середины второго тысячелетия до Рождества Христова вообще никаких ирригационных сооружений, ну, кроме самых элементарных крестьянских дамб для удержания воды после спада Нила, который можно построить одной деревней, не строили. Все жили одним урожаем. Этот урожай, это был дар природы. Нил разливался каждый год очень четко и разливается до сих пор, пока не построили Асуанскую плотину, которая мешает этому. И это очень, египтяне очень этим недовольны. Нил разливался каждый год в очень четко одно и то же время. И когда он разливался, он приносил плодородный ил из огромных озер и болот Южного Судана. Этот плодородный ил плюс вода, разлив, да, плюс, естественно, жаркое солнце давал великолепный урожай. Вот этим одним урожаем жили только с позднего средневековья, научились создавать уже такие ирригационные сооружения, которые позволили собирать 2-3 урожая. То есть, поскольку там постоянно жарко, то если вода есть, можно собирать и 2 или 3 урожая в год. Но для этого надо удерживать большие объемы воды. Вот это научились делать где-то последние 500-600 лет. А до этого этого делать не умели и не делали, потому что это было не особенно нужно. Население страны было не таким большим, а урожаи были очень хорошими. Даже такая вещь, как Архимедов винт, это средство для подъема воды с помощью вращения, он на самом деле, конечно, не Архимедом выдуман, а задолго до него, средство подъема воды с помощью вращения вот такого механизма. В трубе находится спираль, по которой, когда вращает человек или животное, вода постепенно поднимается наверх. Это очень важно, когда Нил опускается, чтобы вода подавалась на верховые поля. Стал использоваться только во втором тысячелетии до Рождества Христова, уже в Новом Царстве. А до этого вообще этого не делали. Вот как давался один урожай, вот так люди и жили. Запомним, это очень важно. Коли один урожай, значит, есть время отдохнуть. Ну, потому что весь ирригационный цикл в Египте обводнением, удержанием воды, после того, как вода начинает спадать, севом, потом заботой об урожае и сбором урожая, занимает где-то 6 месяцев, 7 от силы. Остальные там 6-5 месяцев, они люди свободны, что очень важно. Это запомнит момент. В Месопотамии ситуация хуже, потому что там нету такого четкого ритма. К сожалению, все зависит от того, когда пройдут дожди в горах Ассирии и Анатолии. Они идут в разное время, поэтому разрушительные наводнения в Месопотамии. Но в целом та же самая картина. Цивилизация возникает там, где есть возможность удержать воду и, соответственно, урожай. Но тоже люди 5-6 месяцев в году свободны. По всей видимости, то же самое было и в долине Инда. Никаких крупных ирригационных сооружений ни в Месопотамии, ни в долине Инда нам неизвестно от 4-3 тысячелетия до Рождества Христова. Следовательно, теория Витфогеля и теория вызова ответа окружающей среды Тойнби в отношении возникновения этих цивилизаций не верна. Ситуация несколько иная в Китае. В Китае там несколько иная, потому что там просто надо было постоянно строить искусственные берега у Хуанхэ. Дело в том, что Хуанхэ течет в лесовой равнине, которая и сама ее размывает, в глине, она течет в глине. Поэтому она и желтая, эта река. Она вся, эта взвесь, она непрозрачная. Взвесь глины. Она ее размывает, поэтому дикие разрушительные наводнения, когда весной, когда вот поднимается вода. Поэтому надо поднимать берег. Китайский труд, в общем, да, строить искусственные берега у огромной реки и ее притоков. Но без этого жить невозможно. А уйти от реки, там сухо, там нет воды. Вот, это такая тяжелая ситуация. Она заставляет организовывать большие массы людей, и китайская цивилизация возникла, по всей видимости, действительно. И она так себя и вспоминает, что первые императоры, они организовали вот большие группы людей по созданию вот этих искусственных берегов Хуанхэ и ее притоков, чтобы избежать этих разрушительных разливов реки. Потому что, понимаете, отдельные деревенские общины могут задержать воду, как в Египте, это запросто. Но строить берега на всем протяжении реки, на многие десятки и сотни километров, отдельные общины, понятно, не могут. Одна построит, а соседи не построят, ну для воды-то что? Но она обойдет и все зальет. Поэтому, значит, это необходимо, для этого необходимо иметь централизацию. Это, кстати, наложило отпечаток на китайскую ментальность. Вот эта организация больших групп населения под властью и послушание власти, чего, например, русские люди совершенно нет. Вот это, видимо, с тех времен заложено в Китае. По всей видимости, здесь действительно вызов-ответ имел, может быть, не абсолютное, но какое-то значение в создании государства. А вот что касается Западной и Месопотамии, и Египет, про Индию мы знаем очень плохо. Вот. Здесь мы видим другое, что человек вот был, оставался свободным, он вполне себя мог обеспечить без всякого государства пищей на протяжении, вот и благодаря этому урожаю, и, наверное, даже оставались излишки, но он начинает строить огромные сооружения, храмовые в Месопотамии и гробницы в Египте. Храмы в Египте, то, чтобы вы знали, первые крупные храмы, а не гробницы, в Египте строятся только в середине 3-го тысячелетия. То есть примерно через 1000 лет после появления городов и огромных царских гробниц. Почему? Вы знаете, да, еще существует такая замечательная теория уже вот, значит, в 1974 году Курт Мендельсон опубликовал книгу «Загадка пирамид», «The Riddle of the Pyramids», в которой, это научная книга, хотя название такое популярное, вот, в которой он объясняет возникновение цивилизации в Египте тем, что правители, чтобы организовать народ, когда он был свободен, вот в эти месяцы, когда он был свободен, и в то же время поддержать народ, потому что якобы не хватало к концу вот этого сезона свободной жизни, уже не хватало пищи. Ну, то есть, после сбора урожая пищи было много, все проедали, и, естественно, к новому севу и к тому времени, когда надо следить за урожаем, самые тяжелые работы, значит, когда надо вот удерживать воду, а зерно закончилось в прошлом урожае. Чтобы была пища в этот тяжелый период, чтобы люди все не проедали, местные правители стали собирать часть урожая сразу в житницы, такие в государственные зернохранилища. Вы помните, что воспоминанием в какой-то степени, может быть, об этом или о более позднем времени является история Иосифа Прекрасного, конечно же. Вот, когда семь тощих лет, да, семь толстых лет, тучных, потом семь тощих лет, вот, в тучные годы надо собрать зерно для тощих лет, помните, да? Собственно, вообще это же очень интересно, вот этот рассказ, рассказ о Иосифе Прекрасном, это ведь целая экономическая теория. Ведь вы помните, что когда фараон собрал зерно, значит, со своих полей, то есть он ни у кого ничего силы не отбирал, в эти самые, и даже скупал зерно, излишки зерна в эти тучные годы, когда наступил голод, он его стал продавать и постепенно стал владельцем всей страны. То есть он стал восточным деспотом, владеющим всеми землями, кроме земель жрецов, как добавляет библейский текст. Вот, это очень интересно, по самой всей истории. Может, она не вполне правильная, может, так было осмыслено евреями, вот, после выхода из Египта, но само по себе, что вот именно отношения в области зерна, они определяют жизнь общества, они очень интересны. Итак, дорогие друзья, Мендельсон предполагает, что вот чтобы компенсировать нехватку пищи в самый важный момент жизни народа, когда надо заниматься удержанием воды, уходящей уже воды Нила, ведь она вот разлилась, потом она уходит обратно, ее надо удержать близ полей, строить для этого дамбы. Это делают в деревнях, а для этого не нужно государство. Но для этого нужно много сил. Просто много сил. А сил уже нет, потому что по его теории кончается зерно. И есть нет, люди слабые, они не доедают. И вот чтобы этого не было, для этого, да, естественно, растет население постепенно, поэтому надо все больше и больше, чтобы было зерна. Поэтому надо все больше и больше сохранять воды и так далее. Вот, чтобы этого не было, начинают областные правители, или там, скажем, по воле самого народа, избранные ими области начальники, это вполне тоже может быть. То есть люди, которые контролируют какие-то довольно большие массивы народа, они начинают забирать часть зерна, чтобы его потом в тяжелый момент сдавать там, где оно нужно. В каких-то общинах больше осталось, в каких-то меньше. Вот там, где меньше, помогать, сдавать и так далее. То есть, она, да, но просто забирать и раздавать, как вы знаете, это последнее дело. Все, что человек получает бесплатно, он абсолютно не ценит. Да? Все надо продавать. Продавать надо за труд. Потому что когда людям делать нечего, вот этот период перед напряженными работами на полях, они, у них там 5 месяцев, когда они баклушу пьют. Делать им, в общем, нечего. Вот, а вот надо их организовать на какие-то общественные работы, не связанные с сельским хозяйством, потому что сельское хозяйство все они сами умеют делать, вот, но которые, значит, позволят, за это же надо платить, вот общественно полезные работы, за которые платят, и это строительство храмов, стен и, в Египте, в первую очередь, гробниц. Вот великие пирамиды, по мнению Мендельсона, появляются как такое, ну, то есть это то строительство, например, то же самое, что делал Рузвельт, да, в годы Великой депрессии. Он безработных отправлял на строительство дорог. Дороги – это общественно полезное дело. За общественно полезный труд безработные получают деньги. Они таким образом не только могут прокормиться, но они могут скопить какие-то деньги, потом начать свое дело, ну и так далее. То есть все очень разумно. Разумеется, Мендельсон, когда писал в 1974 году свою книгу, имел в виду большой скачок президента Рузвельта. То есть все, вообще, на самом деле, историки, я должен вам сказать с огорчением, они довольно недалекие люди. Они всегда описывают ситуацию, которая в их время происходит. Вот, понимаете, происходит, не знаю, там эпоха великих революций, и Вир Гордон Чайлд, он выдвигает теорию неолитической революции, кстати, у него есть теория городской революции, А значит, строятся вот эти огромные гидравлические сооружения в 20 веке. Ну, нам известен какой-нибудь Днепрогэс, да, и Саяно-Шушенская ГЭС, а такие же строятся гигантские в Соединенных Штатах, естественно, и в Европе, и в та же Асуанская плотина в Египте. И вот, соответственно, Витфогель свою теорию гидравлической цивилизации. Справляются с депрессией Рузвельт, а этот же, вот, когда кризис у нас был, тогда тоже предлагали, то есть наши власти на все начихать, но ведь тоже предлагали сделать вот этот труд строительства дорог и так далее, довольно устраненный метод. И возникает теория вот Мендельсона. Да? Они все приближаются, причем, откуда же письменность? По теории Мендельсона, письменность возникает для чего? Для учета. Скажем, какая-то деревня сдала зерно. Мы все об этом забыли. И сколько она сдала, не помнит. Ну, откуда же знать? Много же деревень, да? Значит, надо это записывать. Что кто сдал и в каком количестве. И из этих записей появляется письменность. Так думает Мендельсон. В какой-то степени это подтверждается в Месопотамии. Вот первая письменность Месопотамии – это так называемый Урукский храмовый архив. Правда, там хитрость заключается в том, что никаких не деревнях говорится, а там называется личное имя записи. Это личное имя, и написано там 5 мешков зерна, или там 2 барана. Трудно сказать, что такими мелкими партиями решались большие вот эти гидравлические формы. Да? Вот. Но когда человек одержим какой-то теорией, ему и этого достаточно. Вот, дорогие друзья, в такой ситуации историческая наука существует сейчас. Более нового никто ничего не придумал. То есть, что письменность возникает для того, чтобы... Ну, есть там какие-то экстравагантные другие теории, но они вот, не общеприняты. Между тем мы имеем дело с несколькими безусловными вещами. Безусловные вещи А. Резкий рост количества и величины населенных пунктов во второй половине третьего тысячелетия до Рождества Христова. Это археологически доказывается. Скажем, в Месопотамии, в Южной Месопотамии, вот в районе Урука, с 3500 до 3200 года количество деревень за 300 лет возросло с 17 до 112 по нашим археологическим данным. Может, мы что-то упустили. Но, по всей видимости, в общем, не так много. Значит, с 17 до 112. Городков, то есть более крупных поселений, с 3 до 10. И, наконец, возникает первый уже крупный город Урук около 3200 года. До этого там было тоже небольшое поселение, но оно уже разворачивается в крупный город. То есть это безусловный взрыв. Такой же взрыв происходит и в Египте. Мы плохо знаем долину Инда, но кое-что говорит о том, что и там происходит такой же процесс. Это первое. Второе, появляется письменность. Что записывают? Вот что записывают в храмовом архиве Урука? Это считается первое непрерывное письмо, которое потом уже не прерывается, и которое мы хоть как-то можем прочесть. Шумерское письмо Урука. Вот я вам сказал, что там записывали. В Египте первая надпись, которую мы имеем и можем прочесть, это надпись 3150 года из гробницы, по всей видимости, какого-то местного царя, в обиду себе гробница, Уджа. Вот мы можем прочесть его имя. Мы уже знаем его имя. Уджа. Вот больше ничего там нет. Это единственное, что написано. Вот. Это пластина, это костяная пластина, вложенная в его гроб. То есть, конечно, ни о каком хозяйственном учете тут речи быть не может. Да? Это имя собственное, лежащее внутри гроба. И вообще в Египте долго-долго, на протяжении всего третьего тысячелетия, никаких хозяйственных документов у нас нету записанных, значит, записанных, но есть только религиозные тексты, только тексты жертвоприношений. Хозяйственные тексты появляются только в конце третьего тысячелетия. Значит, через тысячу лет после появления первого текста. В Египте еще есть одна интересная штука. Одновременно с этим надписью Уджа, иероглифической надписью, в Египте существует скоропись. Довольно много их памятников, коротких памятников, это надписи на сосудах, которые ставят в гробницу. Ученые только подозревают, что это тоже надписи имени владельца гробницы. Ну, что эти сосуды для вот такого-то. Вот. Или короткая ритуальная формула, которая потом уже пишется в иероглифике. Значит, для такого-то. Значит, там, скажем, зерно для такого-то, ну, умершего, имеется в виду, там, масло для такого-то и так далее. Вот. Но мы не можем их прочесть, потому что скоропись мы не читаем. Четвертого тысячелетия. Не знаем, как ее читать. Вот, но ведь если есть скоропись, значит, письмо существовало и раньше. И раньше. Потому что скоропись не появляется одновременно с первыми такими еще неуверенными значками. Скоропись это уже результат долгого развития письма, когда людям надо писать быстро. И то, что письменность существует намного дольше, мы узнаем из еще одного для нас очень важного источника. Дело в том, что когда появляются достаточно обширные египетские надписи, они появляются, ну, где-то с эпохи пирамид, это значит 2700 лет до Рождества Христова, то там, когда говорится об абстрактных терминах, ну, скажем, бесконечность, там, бездна, время и так далее, и какие-то еще иногда более замысловатые, вот когда употребляются эти абстрактные термины, то к ним добавляется, ну, как и в других случаях, детерминатив. Вообще, многие древние системы письма, слогового письма, они использовали и до сих пор некоторые, например, вот, в Китае, в Таиланде, используют в тайском языке, используют категорию детерминатива. Ну, а вы понимаете, что такое детерминатив? Это определитель. Определитель, да? То есть, поскольку слова произносятся совершенно одинаково, и записываются одинаково, то чтобы понять, кто это, жучок или элемент одежды, или должность человека, употребляет соответствующий детерминатив, обозначающий насекомых, обозначающий, скажем, одежду, или обозначающий, ну, человека. Да? То есть, я говорю, что вот это относится к этому. Итак, это очень важный момент. Без детерминатива мы ничего бы не поняли в египетском языке. Так вот, детерминативом к абстрактным категориям в Египте с самых древних времен используется свиток папируса. А до нас надписи на папирусах не дошло, потому что тогда не умели делать папирусы в четвертом тысячелетии достаточно прочные, они все разрушились. Но сохранились вот этот детерминатив, который говорит о том, что были уже абстрактные категории, которые, естественно, нельзя было выразить иначе, как письменно. Понимаете, их нельзя было нарисовать. Такую вещь, как время, вы не нарисуете. Можно было только описать. Вот. И сохранились футляры для папируса. То есть это ясно говорит о том, что писали далеко не только на костяных пластинках и на днищах сосудов, а писали на папирусах, как и в более позднее время. Просто эти папирусы не дошли. И писали достаточно много. Исходя из этого, можно предположить, что в Египте писание, причем писание, связанное с абстракциями. Согласитесь, что записи, кто сколько чего принес там, этому районному правителю, это не абстракция. Наоборот, должно быть предельно конкретно, иначе теряет всякий смысл. Вот. То есть категории абстрактные, то есть богословские, философские, они записывались и раньше. Только до нас это не дошло. Вот это все нам важно с вами знать. А теперь посмотрим, как все это связывается вместе. Если мы себе представим, что, и это соответствует действительности, что вот в в северо-западной Европе, в эпоху мегалитического вот этого взрыва, о котором вы знаете, вы помните, ну, кроме первокурсников, те, кто ходили в прошлом году, вы помните, да, я вам рассказывал о мегалитической цивилизации, вот, а те, кто не помнит, возьмут мою книжку «Доисторические и неисторические религии», внимательно прочтут соответствующую главу, потому что это надо, без этого не поймете. Что, значит, появилось ощущение у людей, вот он вызов на самом деле, ощущение у людей, что старые формы религиозной жизни не гарантируют им достижение религиозной цели, то есть победу над смертью. Потому что речь идет о гробничных комплексах, в первую очередь. Все, что связано с мегалитами, связано же с умершими. Это или гробницы, или курганы, или это менгиры, значит, это камни, где находятся души умерших. Да? Вот. Что старое нет, старого мало. Оно, старые средства не помогают, не дают гарантии победы над смертью. Это подкрепляется другим свидетельством, которое тоже я вам рассказывал в прошлом году. Это переживание своей плохости, своей падшести, что связано с, помните, с традицией, которая сохраняется практически до сегодняшнего дня, кстати, в русской церкви, это традиция ставить масло в гробницу. Масло как средство мольбы о прощении, помощи. Вы знаете, что когда делали недавно раскопки в Архангельском соборе, сосуды с маслом от последнего соборования нашли около тел в гробах практически всех русских князей и царей. Вот тогда, еще старого времени, до Ивана III. То есть мы вот этот, мы понимаем, что что-то в обществе было, что говорило, человек плох, человек несовершенен, ему надо какие-то особые усилия совершить для того, чтобы достичь совершенства. И вот начинают строиться эти огромные памятники в северо-западной Европе, генетические памятники. Когда все это приходит, в южные страны, а это идеи, мы знаем, что они распространяются постепенно по Средиземному морю и достигают Египта и Сирии как раз вот где-то в конце 4-го, в начале 3-го тысячелетия. Когда они туда приходят, а может и раньше они туда приходят несколько, потому что самой-то северо-западной Европе это 5-е-4-е тысячелетие. Вот, когда они туда приходят, то, соответственно, возникает идея строительства, создания этих крупных сооружений в свободное время общинниками тоже. Для этого их надо организовать. Ведь сооружения, которые строят, это религиозные сооружения. Люди никогда не согласятся строить чепуху. Значит, они верят в то, что храм в Месопотамии и гробница правителя в Египте – это средство, которое решает и их проблемы. Ведь строят же свободные люди, ведь не рабы же строят. Значит, это то, что решает и их проблемы. Из более поздних текстов мы знаем, что египетский царь и городской правитель в Месопотамии были людьми, которые были в первую очередь священнослужителями. Египетский царь был единственным, кто мог приносить жертвы богам. Конечно, на самом деле в Египте приносили жертвы тысячи и тысячи священников по всей стране, но они все приносили от имени царя. И формула жертвоприношения на все века приносит царь и одно из божеств, там или Анубис, или Осирис, жертвы в память умершего. Обязательно царь. Не какой-нибудь там, не знаю, я там недостойный протоиерей, такой-то властью мне данный, да? А обязательно только царь. То есть только то лицо, которое мы называем царем. На самом деле это не царь в нашем, это, конечно, не царь, вот там, как царь Николай II. Это совсем другое существо по своей функции. Но мы его для удобства называем словом «ц». Вот. А если уж говорить, как его в Египте называли, его называли таинственным словом «энсеби», «энсеби». То есть это то, что тот, кто соединяет небо и землю. Понятно, что это скорее уж священническая функция, потому что никак не политическая царская функция в нашем смысле слова. Вот, и в Месопотамии тоже к имени царя в древнейший период, потом это, от этого в Месопотамии отказались, а в Египте не отказались до конца, до Птолемеев, прибавляли имя Бог, имя Бог. То есть царь был божественным существом. Значит, здесь как бы решаются, какие задачи мы видим. Решается задача первая. Это соединить небо и землю, когда кажется, что это очень трудно. Потому что люди несовершенны. Значит, надо найти одного такого, который бы делал это для всех. То есть особое существо, которое человек, но в то же время и божественное существо. Если угодно, в обществе несовершенных и нечистых некто чистый, некто совершенный, кто может соединяться с божественным. Потом мы, когда будем изучать в следующем семестре формы, увидим, что эти формы были разнообразны, соединения с божественным, но они были. Кто может соединяться с божественным от имени всего общества. От имени всего общества. Соответственно, и или его гробница, как некий вход в вечность, он значим для всего общества, потому что через него все сообщество соединяется с божественным миром. А в Египте мы узнаем, там есть такая формула, ну совершенно соборно-христианская формула, спасает царь этот своих верных подданных, как члены плоти своей. Знаете, это в текстах пирамид, это надпись на середине третьего тысячелетия. Вот, то есть она показывает, вот в каком развивается направлении. А в Месопотамии это храм. Храм и ступенчатая башня, на которой совершается священный брак, опять же, соединение неба и земли. Вот именно эти религиозные задачи, который можно реализовать только построив эту гробницу и построив этот храм, заставляют, во-первых, выделять лицо, которое это может делать. Мы сейчас уже твердо знаем, что в древности царственность не была наследственной прерогативой. Царя выбирали. Да, конечно, там часто это были близкие родственники, там, скажем, близкие родственники умершего царя, иногда дети, но далеко не всегда. Царь выбирался. Он выбирался оракулом, это мы знаем точно. То есть царь выбирал и существо, которое достойно быть посредником между небом и землей. И второе, значит, это и второе, что для того, чтобы это посредничество обрело материальные формы, а уже был опыт мегалитической цивилизации, надо строить крупные сооружения. Гробницы или храмы. И для этого надо организовать людей. Значит, вторая задача – это организация людей для строительства вот этих заупокойных или священных сооружений, которые строятся для вот этого человека, которого мы называем царем. Для того, чтобы этот царь в них участвовал и соединял весь народ через себя с небом. Вы же помните, что, те из вас, кто читали когда-то повести Гильгамеша, конечно, помнят, что Гильгамеш, когда взялся за ум, он отправляется искать средства бессмертия для своего народа. Для своего народа. Вот миссия царя. Дать бессмертие для своего народа. Другое дело, что повесть Гильгамеша описывает некие кризисы, разочарования. Но об этом будем говорить, видимо, уже в следующем семестре. Итак, мы видим, дорогие друзья, что... Да, для чего письменность? Для чего письменность? Да потому что в этот же период, период кризиса, когда теряется, там ведь людей заставить, подтолкнуть, побудить, строить, скажем, гигантские сооружения несколько месяцев в году и шачить, может только или насилие, средств насилия тогда не было, или голод. Теперь мы знаем, что, в общем-то, люди неплохо жили сами по себе, и вот эти богатые урожаи, как правило, в нормальные годы обеспечивали жизнь. Или мощное убеждение, что это им же нужно. Это для них необходимо. Вот третье... Простите, ради бога. Алло? Да-да, сейчас я заканчиваю лекцию и спускаюсь вниз. До скорого. Вот, значит, и вот этот кризис, он имел еще один аспект. Конечно, элемент учета мог быть, но судя по тому, как используется и в Месопотамии, и в Египте первое письмо, он имел еще один аспект. В эпоху кризиса становится ненадежным передача важнейших религиозных истин. Эти важнейшие религиозные истины не столько отвлеченные знания. Это знание священного слова, которое произносится в ритуале. Ну, скажем, для нас это знание литургического канона, скажем. Понимаете? Вот представьте себе, что у нас не письменное. Но есть христианство. Священники, естественно, заучивают наизусть богослужебный канон. Да? И там есть школы, где они учатся, и потом служат на память. Но вот происходит кризис, когда таких людей, которые могут научить, и которые хотят научиться, становится все меньше и меньше. Как тут быть? Естественно, те, кто хотят научить, я понимаю, что без этого, ну, скажем, без совершения таинств, рухнет церковь, и люди не смогут спастись и стать частью тела Христова, да, они начинают каким-то образом искать формы фиксации, монументализации своего знания. Отсюда происходит, они и придумывают письмо тогда. Вот примерно то же самое происходит и тут. То есть письмо, с одной стороны, фиксирует знания в период кризиса, и в Египте это особенно ясно видно, потому что религиозные тексты. А с другой стороны, оно обеспечивает совершение священного действия тогда, когда его никто уже не совершает. Потому что записанное в гробнице имя говорит само за себя Богу. Не надо, чтобы приходил, то есть желательно, чтобы он приходил, но если он не будет приходить, уже это не катастрофа. Не надо, чтобы приходил священник и молился за упокой там того же Уджи. Могут все священники погибнуть. Цивилизация прекратится. Но надпись уже есть. И эта надпись будет говорить сама за себя. Не случайно в Египте эти вот письменный текст по-египетски называется «Меду Нечер» – «Слова Бога». То есть это уже не человек, а Бог говорит. «Меду Нечер» – «Слова Бога». Понимаете? То есть это звучит. А что же уже в вечности? Так появляется ответ на вызов кризиса, такой ответ. А как же в Месопотамии эти записи в Уруксском архиве? По всей видимости, то же самое. Но здесь записи аналогичные нашим поминальникам. То есть человек просит, чтобы поминали у его умершего, или, может быть, живого, или его самого, или его родственников умерших, или его после смерти, и дает вклад. Вот это-то и записывается, чтобы потом прошло время, и люди не говорят: а, я забыл, слушайте, вот тот-то мне дал этих двух баранов, я их уже давно съел, никак не могу вспомнить, как его звали. Вот, а тут все есть, вот открываешь, значит, таблица, все написано, звали его там, скажем, так-то и так-то. Вот, того, кто, ну, что так, помянем перед Богом, да? Вот, то есть это ответ на глубочайший кризис, основа которого не нашествие врагов, не голод, не рост населения, кто был не так велик на самом деле, а это кризис внутренний, которого многие ученые западные не видят, и наши тоже. Что на самом деле, посмотрите на вас, вы же все уже пришли сюда, явно пережив какие-то духовные кризисы, явно пережив вызовы и ответы, явно какие-то разочарования. Поверьте, что общество переживает то же самое. И вот чтобы справиться с этими вызовами, и появляется государственность и письмо. А потом, как любой человеческий институт, она постепенно начинает жить для самой себя. Уже не для решения высшей задачи, а для самой себя. И государство становится самоценностью и начинает заставлять себя сохранять. И письменность становится, профанируется, и святыми словами Mad Nature, да, словами Бога, начинают записывать и фривольные песенки, и какие-то фабульные истории, такие приключенческие сказки в том же Древнем Египте, уже Среднего Царства. Вот. Все это, естественно, секуляризация всегда была, она это не дань последнего века. Вот. Но возникновение этих вещей мы не можем понять без одного очень простого факта, который я уже вам говорил несколько раз. То, во что вложены основные силы человека, ради этого он и живет. И в конце 4-го и в начале 3-го тысячелетия основные силы человека вложены именно в религиозные структуры, в религиозные постройки, в кладбище, гробницы, храмы. Они вечны. Жилище быстро разрушаемые, просто строимые, из кирпича сердца, а все это вечное, все это дошло до нас. Вот мы сейчас через 5 тысячелетий видим эти пирамиды и вспоминаем слова, выдуманные еще греками, все боится времени, а время боится пирамид. Понимаете? Вот, они строили для вечности, они строили для того, чтобы вечность пришла к ним, для этого возникло государство, как форма организации жизни для соединения неба и земли на ответ на вызов. Для этого возникло письмо. Вот такова, на мой взгляд, тайна возникновения письменности и государства. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, не хотите на следующую лекцию приходить? Тогда, значит, отдыхайте, готовьтесь. Машенька имеет билеты, а мы с вами встретимся на зачете.
Вопрос для первого курса. Вопросы не будут включены?
Нет. Для первого курса будет включено только... Для всех, абсолютно для всех курсов одни и те же вопросы. Это только этот семестр. Но чтобы понять то, что я вам говорил сейчас, я умным студентам рекомендую прочесть мою книгу «История религии. Часть первая. Доисторические и внеисторические религии». Вторая часть этой книги – это то, что я вас буду спрашивать. А первая – это то, без чего вы не поймете второе. Тем более. Тем более. Помолимся.
Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиль, и славнейшую без сравнения Серафиль, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Ну как, Маш, что это понятно было?